Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем беседу с замечательным историком, автором ряда книг по истории русского средневековья, кандидатом исторических наук Глебом Анатольевичем Елисеевым. Наша тема – «Всеволод. Большое гнездо». Глеб Анатольевич, ну, мы переходим ко времени, когда Всеволод Большое гнездо уже должен начать пробовать себя в качестве самостоятельного правителя.
Ну, до конца в качестве самостоятельного правителя он еще не мог себя пробовать, опять же, за относительной молодостью лет. Все-таки родился он у нас в 1154 году. А в 1174 году ему всего около 20 лет. Он так или иначе второй номер со своим после своего старшего брата Михаила. И вот после того, как мятежные бояре убивают князя Андрея Юрьевича Боголюбского, Вече, Ростовская и Суздальская в первую очередь, которая не очень любила жителей Владимира, и особое благоволение, которое испытывал к этому городу князь Андрей Юрьевич, посылает гонцов в Чернигов, где в этот момент находятся племянники князя Андрея, сыновья его брата Ростислава. А Мстислав Ростиславич и Ярополк Ростиславич.
Сейчас мы начнем переводить всех многочисленных князей с экзотическими именами, и в конце концов те, кто не специалисты, в них запутаются. Давайте скажем четко. У младших братьев Андрея Боголюбского по воле части местных жителей появились конкуренты.
Конкуренты, да, двое их дядьев в этой ситуации. При этом дядья воспринимались как гораздо более опытные, как гораздо более надежные, и делегация, которая была отправлена в Чернигов, обратилась к ним с этой просьбой. Но как на грех, в этот момент, возможно, видимо, выполняя какое-то очередное дипломатическое поручение Андрея Юрьевича, в Чернигове находится и Михаил со Всеволодом.
И они возмутились, как
же так? Они возмутились, и более того, часть делегации тут же обратилась с просьбой, а приходите нам и владейте. И в итоге все четыре конкурента, все четыре возможных претендента на Владимиро-Суздальский престол отправляются на его территорию и занимают разные города.
Ну, поскольку у них было не реалити-шоу, а средневековье, полный рост, пришлось это соревнование решать с помощью оружия.
Да, соревнование решалось при помощи оружия. Михаил, который сумел укрепиться во Владимире, держал осаду, выдерживал, но в связи с тем, что осада грозила и большими потерями, и уже начинался город, он сказал, что я не хочу вас, владимирцев, губить, и добровольно выехал из города, и брат его тоже добровольно на этот момент отказался от власти. В результате дядья Мстислав и Ярополк оказались у власти во Владимиро-Суздальских княжений. Однако их правление, которое еще в значительной степени подкреплялось войсками соседнего княжества, их свойственника, князя Глеба Рязанского, вызвало через некоторое время массу неудовольствия, в первую очередь неудовольствия со стороны владимирцев. Они сказали, рязанцы нами правят, рязанцы нас грабят, а рязанцы в прямом смысле начали грабить, в том числе и знаменитую икону Богоматери Владимирской, она была вывезена из Успенского собора и увезена в Рязань князем Глебом.
Ну что ж, получается то, что в конечном итоге младшие братья Андрея Боголюбского опять оказались востребованы. Вот решающий момент этого противостояния, когда становится ясным, что дядья должны уйти, а Всеволод и Михалка должны победить.
О, это была действительно целая такая сериальная история. Это тянулось и тянулось с переменным успехом. В 1175 году он разбивает, собственно говоря, суздальские войска, увидев у войска, разбегаются, и дядя капитулирует. Михаил становится правителем, он быстро умирает, снова появляются претенденты на престол, на этот раз претендентом на престол четко уже является Всеволод Юрьевич. Он сначала в одной битве разбирает своих дядьев, и окончательно в 177 году в битве на Колокше он разбивает совместное войско своих дядьев и князя Глеба Рязанского, более того, берет их в плен. И тогда вот состоялось одно из наиболее таких странных, удивительных событий вообще в истории, как мне кажется, домонгольской Руси. А возмущенные всеми этими перипетиями, это продолжающиеся уже практически 3 года гражданской войной, жители Владимира потребовали, чтобы Всеволод Юрьевич казнил захваченных родственников. Ну, или как минимум ослепил. И, как гласит нам летопись, и Мстислав, и Ярополк были ослеплены.
А Глеб Рязанский?
А Глеб Рязанский успел умереть. Он успел умереть, сидя в затворе, хотя ему его родственник Святослав Всеволод Черниговский предлагал переехать к нему, оставь Рязань, уезжай. Он сказал, нет, лучше я здесь умру, и здесь в итоге умер. Ну, считается, что, возможно, может быть, и был даже убит. А ослепленные отправились пешком в Смедынь, на монастырь, посвященный Борису и Глебу, и там чудесным образом прозрели.
Итак, мы видим, как закончилась война, которая длилась несколько лет с переменным успехом. Мы видим, как молодой князь Всеволод Юрьевич побеждает всех своих соперников и восходит на Великокняжеский престол, и даже ту жестокость, которую он вынужденно совершил по отношению к своей родне, как говорится, Бог выправил. И ныне мы отмечаем 840 лет со дня окончательного вокнижения Всеволода Большое Гнездо во Владимире. Ну что ж, князь продержался на Великокняжском престоле до самой своей кончины очень долго. А каков был стиль этого человека как правителя?
Стиль этого человека как правителя можно охарактеризовать как, ну, значительная умеренность во всем в этом плане. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо никогда не стремился загнать своего противника в угол. Один раз это ему даже, ну, несколько вышло боком. Почему? Когда был очередной конфликт между смоленскими и черниговскими князьями, которые в этот период времени занимаются как раз бесплодной борьбой за Киевский престол. Вот очень любопытная ситуация. Два самых мощных центра силы того момента – это Галицкое княжество и северо-восточная Русь, Владимиро-Суздальское княжество – почти перестают интересоваться Киевским столом. То есть номинально они сажают туда своих союзников.
Или родичи.
Да, или родичи, которые там все кругом родичи. Вообще,
младших поэтому, сыновей, да, племянников.
Нет, ну там племянников чаще всего, например, там любили сажать Владимир-Волынские князья, луцких князей на киевский стол. А Владимир-Суздальские князья любили сажать смоленских князей.
То есть, в сущности, да, получается так. Киев – это богатый далекий приз, который хорошо держать при себе, но в большой политике он уже на втором плане, если не на третьем.
Да, да. И вот в этой ситуации за него тягаются как раз роды князей смоленских и князей черниговских. Вот конец XII века – это бесконечная чехарда, когда на киевском столе себя сменяют смоленский князь Юрий Крестиславич и черниговский князь Святослав Всеволодович. То один посидит, то другой, то они друг друга свергают. Вот в 1196 году возник очередной конфликт. Очередная война началась между смоленскими и черниговскими князьями, где Рюрик Ростиславич, который в первую очередь считал своим союзником князя Всеволода, он до этого подарил ему несколько городов в Киевской земле в управлении, он собирается начать достаточно мощные боевые действия, а в этот момент Святослав, вообще черниговские князья оказываются уже на грани поражения, и дальше должна была бы пойти очень кровопролитная, долгая и с непонятным исходом война. Всеволод Юрьевич предлагает всем компромиссный мир. Компромиссный мир, который, естественно, с восторгом устроил черниговских князей, но совершенно не устроил киевского князя, который пришел в гнев и возмущение и даже отобрал эти города у Всеволода Юрьевича в управлении. Но Всеволод Юрьевич на него тоже не разгневался. Он сказал, что вот такой спокойный мир, он лучше, нежели чем добрая ссора, которая у нас могла бы быть. Но при этом в определенных ситуациях он наоборот говорил, когда в очередной он без конца конфликтовал с рязанскими князьями. Рязанские князья, которые ходили под его рукой, они вечно норовили выйти выйти из-под управления. Там было несколько конфликтов, и в итоге в 1208 году конфликт закончился тем, что Рязань просто сожгли.
И здесь я хотел бы сравнить Всеволода Юрьевича с его отцом. Юрий Долгорукий мог положить одно, второе, третье, пятое воинство, лишь бы взять Киев. Для него меч – это была судьба. Для него звон оружия, бранные клики, шелест знамен – это была та жизнь, без которой он себя не мыслил. Вот есть златокипящий Киев, и надо его взять. А для Всеволода Юрьевича, в общем, ситуация складывалась совершенно иначе. Да, где-то там есть Киев, очень интересно. Но то, что рядом, под рукой, важнее.
Да.
Поэтому там пускай будет мир, чтобы я не тратил воинов. А здесь Рязань, опасно, серьезно, потому что близко. Здесь я готов драться, здесь я готов отправлять войска, здесь я готов проводить крайне жесткую политику, потому что Рязань – это, можно сказать, родное, это мягкое подбрюшье Владимирщины. И здесь он был суров. То есть, иными словами, в рамках своего региона Всеволод Юрьевич был жестким правителем, а в отношении всей Руси не любил ставить на войну, поскольку вообще военное счастье, видимо, не было частью его характера, и он знал, что сегодня война повернется к тебе лицом победы, а завтра лицом поражения. Возможно, это был, в общем, добрый христианин, и просто-напросто полагался на мир, а потому что полагался на Бога. Сейчас, я думаю, будет правильным, если вы, дорогие радиослушатели, послушайте еще один замечательный, очень мелодичный и величественный фрагмент княжеской, богатырской музыки. Это отрывок из Второй симфонии Василия Калинникова.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». Надеюсь, музыка, которую вы услышали, добавила вам немного света в сердца. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы переходим к завершающей стадии нашей беседы о Всеволоде Юрьевиче, который вошел в русскую историю с прозвищем «Большое гнездо». Мы беседуем с известным историком Глебом Анатольевичем Елисеевым, и я хочу, вот, так сказать, продолжая логику предыдущего раунда нашего с вами разговора, задать вопрос. А действительно, каков был Всеволод Юрьевич как христианин, как верующий человек, как православный правитель? Вот этот вектор, вектор веры в его правлении, какие он находил проявления?
Ну, здесь любопытный момент, связанный с тем, что, конечно, он был менее яркой фигурой в этой области, чем, опять-таки, Андрей Юрьевич Боголюбский, который не зря носит титул святого благоверного князя. Он даже, может быть, менее в этой ситуации яркая христианская фигура, чем, например, смоленский князь Давид Мстиславич, построивший церковь святого Михаила. Но все-таки, опять же, продолжая вот этот вектор, который заложил Андрей Юрьевич, все Юрьевич его продолжал и продолжал с заметным, откровенным интересом. Он был верным христианином. Вот то, что нужно выполнять христианскому правителю, вот он считал, вот умеренность, это действительно какой-то такой важный элемент его сущности. Вот что нужно выполнять христианскому правителю, он будет выполнять четко, последовательно и долго. Нужно жертвовать на монастыре, будет жертвовать на монастыре. Нужно строить храмы, планируешь, нужно строить храмы. Нельзя забывать, что одно из украшений по сей день современного Владимира, Дмитриевский собор, построен именно Всеволодом Юрьевичем «Большое гнездо».
Отвлечемся на секунду, уважаемые радиослушатели. Представьте себе, ну, а кто не может представить, загляните в интернет и посмотрите, замечательная каменная резьба на стенах Дмитриевского собора. Это, может быть, самое яркое, но уж точно самое запоминающееся произведение всего древнерусского домонгольского зодчества. Это блистательный результат политической воли Всеволода Юрьевича и искусства, которое тогда посетило дух русских зодчих.
Нельзя забывать, что среди этой замечательной резьбы, как считается, есть и изображение Всеволода Юрьевича с тем самым большим гнездом. То есть с пятью его сыновьями, которые вокруг трона вместе с ним изображены. А гнездо-то действительно было огромное. Это 12 выживших детей, из которых 8 сыновей, которые так или иначе сыграли потом достаточно большую, очень значимую роль в русской истории. Но вернемся как раз именно к усилиям Всеволода Юрьевича как христианского правителя. Он же не только построил Дмитриевский собор, фактически Успенский собор, в том форме, в которой мы его знаем, это тоже его творение. Тот замечательный, огромный собор, действительно архитектурный шедевр, который выстроил его старший сводный брат, он сгорел во время огромного Владимирского пожара 1185 года, когда Владимир почти полностью выгорел. В том числе разгорел и рухнул этот собор. На его фундаменте был выстроен в течение 6 лет, он был закончен в 1191 году, новый замечательный Успенский собор. Когда рязанцы, в очередной раз рязанцы, сожгли Боголюба, и сожгли, в том числе, эти церкви, которые там были построены Юрьевичем, Всеволод Юрьевич их тоже восстановил и построил. А вот выполнять долг, кстати, долг строителя и устроителя, это тоже было очень заметной частью его характеристики как правителя. Ведь, да, он не отличался таким огромным количеством возведенных им городов, как его отец, как его сводный брат, но все-таки после катастрофических пожаров и 85-го года, после эпидемии 87-го года, когда многие города и эти деревни запустили, после пожаров 1190 года, когда в очередной раз сгорел Владимир и полностью сгорел Ростов, все это восстанавливает князь Всеволод Юрьевич.
То есть он был человеком чрезвычайно упорным, трудолюбивым, спокойным, холодноватым, умеренным. И для правителя, еще сюда приплюсуем то, что он крепко верующий человек и хороший полководец, это чуть ли не идеальная характеристика. Это своего рода Иван III Великий, но на несколько веков раньше.
Ну, не настолько яркая фигура, не настолько мощная, скажем, фигура, как и Иван III в этом плане, но все-таки, опять-таки, государь, который находится на своем месте. Это именно государь, который знает, как исполнять долг правителя. Хотя он не являлся настолько уж безэмоциональной фигурой. Среди таких обязанности правителя в Средневековье, естественной обязанностью была борьба с поганами, борьба с неверными. И Всеволод Юрьевич ходил и на половцев, положено, хотя, с другой стороны, и приводил половцев на территорию Руси. Это было
дежурным моментом. Из наших русских князей добрая половина была этим грешна, что приводили половцев для того, чтобы их руками сражаться своим политическим противником.
Да, но важным моментом было то, что, как и его старший сводный брат, Всеволод Юрьевич активно сражался с мусульманской Болгарией. Вот знаменитый поход 1185 года поставил Булгар на грань разгрома, на грань государственно-политической катастрофы. Но во время осады одной из важнейших крепостей тяжело ранен его любимый племянник Изяслав Глебович, и в расстройстве чувств Всеволод Юрьевич предлагает, по сути дела, свернуть поход, и поход был свернут, несмотря на то, что по дороге разбили еще часть булгарских войск, разбили мордву, вернулись действительно с блестящей победой. Решить ситуацию на уровне полного уничтожения и покорения Булгарии, как об этом мечтал еще Андрей Юрьевич, здесь не удалось.
То есть, иными словами, нанесли тяжелую рану, но не убили тело булгарской государственности.
Да, не удалось до такой степени сокрушить, и здесь сыграл роль определенные, в общем-то, эмоции.
Но тоже человек?
Да, тоже человек. И, несмотря, опять-таки, на то, что, например, своими детьми он активно пользовался как инструментами для налаживания и укрепления связей то с одним, то другим княжеским родом, то с одной, то с другой крупной и влиятельной княжеской семьей, тем не менее, все-таки ни разу не заметно, чтобы он так вот насильственно выдавал дочь или женил сына на ком-то, кто был ему противен.
А в каких отношениях находился Всеволод Юрьевич с церковью? Вы обрисовали портрет человека, который склонен выполнять свой долг. В этом смысле он проявлял себя так же или было что-то иное?
Здесь тоже, пожалуй, градус взаимоотношения с церковью чуть-чуть потише, чем у Андрея Юрьевича, который интересовался делами церкви, который иногда вступал в достаточно сложные конфликты. Вспомним конфликт между ним и архиепископом Леонтием.
И вместе с тем был постоянно вернейшим ее сыном и очень деятельным человеком на благо церкви.
Да, безусловно. А вот Всеволод Юрьевич считал, что иерархия знает лучше, кто я такой, есть митрополит Киевский, я его буду слушать в этой ситуации, и всегда подчиняется. Даже когда решал какие-то государственные вопросы, например, отправлял послание киевскому князю Святославу Всеволодовичу, параллельно послание всегда шло и митрополиту Никифору. И всегда вот это вот стремление посоветоваться с церковью, узнать волю церкви, для него было очень и очень характерно. Он никогда не вступал в какие-то конфликты, которые могли бы привести к резкому разрыву между ним и официальной церковной властью и иерархией. Пожалуй, один-единственный раз была ситуация, когда представитель архиерейского чина вызвал у него гнев, когда за его спиной, опять-таки посланный черниговским князем, черниговский епископ Порфирий, стал вести переговоры с рязанцами, которые явно сводились к тому, чтобы в очередной раз поднять бунт рязанских князей против Всеволода Юрьевича. Вот это вызвало гнев на епископа, но этот гнев не вылился ни в какие жестокости, ничего остального, просто епископ Порфирий был вынужден очень быстро уехать из Рязани.
Ну что ж, мы видим правителя, который старается сдерживать свои эмоции, и во всяком случае, даже когда у него рождается некий конфликт с высокопоставленным представителем церкви, он и здесь давит свои чувства и не переходит к каким-либо радикальным, жестоким мерам. Ну, на мой взгляд, это очень хорошо его характеризует, очень правильно. Вот мы приходим к ситуации, когда Всеволод Юрьевич, счастливо сохранив власть на колоссальной территории, уже видит закат своего здравия, закат своей жизни, и то большое гнездо, которое когда-то его окружало в виде, ну, своего рода детского двора, уже выросло, превратилось в целую группу взрослых людей, волевых, храбрых правителей. И на старости лет, так сказать, уже одной ногой в гробу, Всеволод Юрьевич видит, что ему сыновья перестают в полной мере подчиняться. Вот, собственно, обстоятельства его смерти и тот конфликт, который несколько испортил ему настроение в последние годы жизни.
Ну, до какой степени перестают подчиняться? Ситуация была достаточно любопытная. Старший сын Константин, который был постоянно верным спутником отца, участвовал во всех боевых походах, ходил с ним на Рязань, выполнял его волю в Новгороде, по идее, должен был бы унаследовать и великое княжение. А до этого, перед тем, как вопрос о наследовании великого княжения решался опять-таки, в том числе и свечи, Константину было передано в управление ростовский удел.
Надо сказать, что Ростов в XII-XIII веках – это колоссальный, богатейший город, может быть, самый большой в Владимиро-Суздальской Руси и даже больше самого Владимира.
И Всеволод Юрьевич сказал Константину: ты переезжай во Владимир и готовься оттуда княжить при мне, а свой ростовский удел отдай своему брату Юрию.
Притом все знают, что сам Всеволод Юрьевич уже очень нездрав.
Да, ну, здоровье у него не то чтобы сильно пошатнулось, но возраст уже достаточно серьезный. Здесь ему это событие происходит в 1211 году, на 55 лет, да. В этой ситуации он навече призывает своих сыновей и требует, чтобы Константин выполнил его волю. Константин отказывается, и тогда Всеволод Юрьевич в некотором гневе назначает на великое княжение, говоря: хочешь сидеть на Ростове, и сиди там дальше, назначает на великое княжение своего второго сына Юрия Всеволодовича. Это в итоге привело к конфликту между братьями, но конфликт, который разразился уже после смерти Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. То есть внешний мир до его смерти 12 июля 1212 года он в семье сохранялся.
Я хотел бы резюмировать. Счастлив сей правитель. Он с измолода видел, как творятся великие державные дела. В зрелом возрасте победил в опаснейшем противоборстве многих сил настоящей гражданской войне. Тут я готов подтвердить, масштабы этой усобицы в Владимиро-Суздальской Руси просто поражают воображение. Впоследствии правил, не теряя власти, не утрачивая никаких территорий, совершая удачные походы и нанизывая одну победу на другую в ожерелье своей жизни и своего правления. Строил храмы, не ссорился ни с кем окончательно и сберег свою семью от распада и ссоры. И даже в конце жизни, когда сыновья затеяли спор между собой, все-таки он примирил их, хотя и с помощью своей твердой отцовской воли. Счастлив сей правитель. Хороша была его молодость. Поистине, в золотых условиях происходило его правление, но, во всяком случае, он сам для себя эти условия в значительной степени создал, отчасти же унаследовал от старшего брата. И закат его, золотая осень, увидела решение последней проблемы мирным способом. Нам осталось отдать поклон памяти Всеволода Юрьевича, а мне осталось от вашего имени поблагодарить нашего сегодняшнего гостя Глеба Анатольевича Елисеева.
Спасибо.
Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».